напомнить нам всем с вами о важности того, чтобы мы с вами духом не закосневали, не стояли. Есть у пророка Давида замечательные слова: «Да обновится яко орля юность». Есть такое свойство у некоторых животных — обновлять свои перья или кожи, нет, обновляться. Православному христианину тоже нужно уметь обновляться. Великий пост есть период нашего с вами обновления. И наша юность христианская, духовная нашей жизни, юность должна обновляться. Так бывает в юношестве, когда мы преисполнены романтизма, энтузиазма, с любовью, беремся за все, что не попадя, и многое получается, доставляет нам раз удовольствие. Со зрелостью уходит это чувство, более приземленное, более скептично мы относимся к вещам, поступкам, принятию решений. Или как в брак вступаем с помощью энтузиазмом, романтизмом, ночью мало наговориться, не хватает времени, и с каким порой критическим подходом, скептицизмом мы относимся к тем или иным желаниям другого человека или своим мыслям. Но проходит такое настроение, состояние, и снова приходит вдохновение, так и в духовной жизни. Нам с вами нужно каждый великий пост становиться менее скептичными, менее пессимистичными, более энтузиастично настроенными и более, может быть, смотреть просто на те или иные вещи происходящие. Хочу нам всем с вами напомнить о том, что в жизни духовной есть три главные стадии, есть три главных возраста духовной жизни. Вы хорошо помните и знаете, это рабское состояние, состояние наемника и состояние сыновнее или дочернее. Детское, зрелое и такое же мужественное, постоянное состояние. Детское состояние духовной жизни, рабское, мы с вами характеризуем через воспринятие спасения как через страх. Мы не столько Бога ищем, и даже, может быть, не столько Бога боимся, как того наказания, которое от него проистекает. Вот в чтении канона Андрея Крицкого мы слышим с вами, может быть, больше всего напоминание двух этих состояний, рабского и наемнического. Чего-то нам нужно бояться. Вот давайте вспомним тех и тех персонажей, которые плохо закончили свою жизнь. Так может и в нашей жизни произойти. А вспомним других, у которых все было хорошо, и призывает преподобный отец: «И будешь великий купец, если им последуешь». Но и первое, и второе — это же несовершенное состояние. Оно просто более близко каждому христианину, и мы понимаем и жизнь. Вся наша жизнь — это купи-продай, взял, заработал и снова отдал. 10 часов работал, получил зарплату. И так человек привыкает воспринимать и духовную жизнь. Я же работаю, Господи, значит, он должен его сдать. И снова выстраивается отношение не ради Христа, а ради того, что можно взять у Христа. Отцы наши говорили: не ради Иисуса, но ради хлеба куса. Хлеба куса жизни вечной, имеется в виду, часто люди в Иисусе Христом. Вот этих людей, наверное, самое большое количество из нас всех вами, православных христиан, это состояние наемническое, такое, как купцы с Богом. Все торгуемся, все ждем воздаяния. И не дай Бог наши молитвы или акафисты, или те молебны, которые заказали, не исполнятся, мы можем восстать на Бога. Как один ребенок говорил: если с тобой что-то случится, я прокляну Бога, потому что не может так Господь поступить. Мы можем с вами в этом состоянии на всю жизнь свою так и затормозиться, и в нем остаться. Но нужно из него тоже выходить. Когда человек приходит в жизненном своем пути какой-то закоротости, окамененным нечувствием, или становится злым человеком, или порой даже жестоким, конечно, его нужно сокрушать страх. Ему нужно напомнить о том, что бывает с тем, который Бога не боится и людей не стыдится. Есть такие люди, которые, совершив где-то убийство, оправдывают себя. Совершив кражи, смеются, надмеваются. Хулят Бога и не чувствуют за это никакого срамоты. И такие люди могут сокрушиться, скорее всего, только страхом, если могут сокрушиться. Есть люди, которые трудятся день и ночь для какого-то своего приобретения. Им полезно напомнить о том, что неплохо было бы трудиться и для жизни вечной. И для таких людей будут полезны все те примеры, которые привел нам преподобный Андрей Клинский. Что хорошо человеку трудиться для тела, для жизни, для семьи, но надо бы еще потрудиться и для души. Но и первое, и второе, помните, не может устоять долго. Потому что это не есть, по сути, даже духовная жизнь. Это все равно такая телесная, плотская жизнь, спроецированная в жизнь духовную. Едва только придут искушения, как подточится такое здание, и сокрушится, и упадет, и падение его может быть очень страшным. Нужно понимать о том, что для того, чтобы устоять в этой жизни, а искушения придут неминуемо. Как бы нас ни оберегали родители, друзья наши, как бы мы ни были обеспечены, есть три главных искушения. болезнь, старость и смерть, которые сокрушат любое здание веры, если оно стоит на чистом духе, не стоит на чистом Христе. Поэтому нам нужно выходить за эти узкие рамки и воспринимать, начинать жизнь духовную, как личное общение со Христом. С этого начинается сыновняя жизнь. С этого начинается настоящая дочерняя жизнь. Если бы мы с вами понимали о том, что все, что имеем в жизни, конечно же, от Бога имеем. Но если это все не будет в нашей жизни присутствовать, никак не повлияет на наши отношения с Богом, мы могли бы сказать с вами, что мы имеем духовную и здоровую жизнь. Заболев и готовясь умереть, если бы мы с вами не ставили в условие, что если меня не исцелишь, что тебя нет или ты меня не любишь, а спокойно готовясь к переходу в жизнь вечную, к встрече со Христом, мы бы исповедовали здоровую христианскую жизнь. Если бы мы, приходя к человеку, не спекулировали перед ним, закажи такой акафист, помолись на такую тему, поговори с этим святым, а действительно объяснили бы ему о жизни во Христе, о вечной жизни, дали бы Евангелие ему прочитать, мы бы готовили его к встрече, а не создавали бы какую-то подмену, какую-то, может быть, зачастую недобрую, предлагали бы ему идею ухватиться еще раз за эту жизнь, уже уходящую посредством инструмента, имя которому Христос. Мы очень часто этим грешим перед своими детьми. Мы с раннего возраста их пугаем Богом. Пугаем Богом, что Он их накажет, если в храм не пойдут, если причащаться не будут. И это дети вспоминают. И когда вырастают, они Бога боятся, они не любят Христа. Мы очень часто согрешаем и сами перед собой, когда выстраиваем с Богом вот такие отношения корысти, отношения условиями исполнения наших желаний, когда поставляем наше присутствие со Христом. Наша жизнь христианская, современных христиан, очень бедная жизнь. И очень, я бы сказал, во многом неяркая, недостойная жизнь. Наши современники и отцы, которые были раньше нас, они говорили о том, что мало людей следует за Христом не потому, что Христос плох или слаб, а потому что современники, которые живут в этом мире, должны по призванию своему быть присутствием Христа среди людей. Каждый христианин православный должен быть маленьким присутствием Христа среди тех людей, которые окружают в своей семье, на работе, конечно же, в храме в первую очередь, в своей жизни. И то, что люди встречаются в своей жизни не со Христом, а с нами, приводит к тому, что они соблазняются, они уходят от Христа. Они видят, какие мы, и не хотят быть такими, не хотят принимать такого Бога и такого Христа. В этом есть великая ответственность христианина перед своими современниками за Христа. Об этом говорили еще святые апостолы, что нас ради имя Христова хулится. Это продолжается и в наше с вами время. И апостолы были славными людьми. Вспомните, когда они спрашивали Христа: «Господи, вот мы оставили жену и детей, а что нам за это будет?» И Господь сходил к ним и утешал их: «Будет, много будет, поставлю 12 престолов, сядете и судить народ весь, все колено», давал им понимать, что друзья, они ходят за ним. В нашей жизни часто эти стадии смешиваются или повторяются. Вошли в одну, откатились в другую, едва схватились за третью, снова упали в первую. Это не страшно. Главное, чтобы мы с вами в жизни искали чистой воды, искали яркого, чистого Христового света. И в каждый великий пост ставили себе цель возродиться в своей вере, снова войти в чистые источники нашей с вами евангельской христианской веры. Быть с Богом, не ожидая ничего взамен, вот по-настоящему настоящее такое сыновнее предстояние. Я когда-то говорил, напомню, у старца Паисия есть хороший, замечательный такой сюжет, когда он говорит, как это быть благородным христианином. Это, говорит, если бы он пришел Христос и закончился, и все воскресли из мертвых, и вот все идут в рай, и Господь говорит: «Извините, я тут ошибся в подсчетах, места заняты, не хватает на тебя места». И человек благородный не оскорбится, душой благородный, скажет: «Ничего страшного, Господи. Главное, что ты рад и доволен, что наконец-то исполнились обители твоими сыновьями, дочерьми. Я как-то устроюсь в жизни вечной, не переживай обо мне». Вот такое состояние, когда человек ничего от Бога не ждет, больше всего преклоняет сердце Божие к этому человеку. Человек тогда становится духовно благородным, когда видит в жизни благородство Божие. Знаете, что многие люди используют корыстно благородство Божие, подают милостыню для того, чтобы 10 раз им вернулось. Есть такие сребролюбцы, которые, не имея много денег, вкладывают таким образом, знают, Бог благороден, он все равно не останется в долгу, он воздаст. Мы по-разному извращаем жизнь свою во Христе и со Христом. Но очень нужно нам с вами выходить рано или поздно, хотя бы иногда и на чуть-чуть, на эту стадию духовно чистых отношений со своим Творцом, со своим Христом. Очень важно, чтобы мы с вами понимали, что грех должен восприниматься у нас как предательство в отношении к своему Творцу. Вспомните слова Антония Суржина. Грех есть река, протекающая между двух берегов. Имя одной – добро, это Бог, имя другой – это лукавое дело и всякое нечистое. И неважно, в каком месте ты ее переходишь, где она глубока или широка, или по щиколотку перепрыгиваешь, каждый раз, когда ты уходишь на сторону чужую, ты совершаешь предательство. Имя этой реки есть грех. Поэтому для человека духовно здравого грех все должен быть не как возможность пойти и вернуться, пойти приобрести, потом покаяться, часть пожертвовать на храм, а остальное себе оставить. Нет, это должно восприниматься прежде всего как измена Богу и предательство верного друга. Восприятие Бога как Отца, оно должно быть прежде всего восприятие Бога как Отца. Ведь нельзя мы сами на литургии просим на прошение «Исподоби нас, Владыка, содерзновением неусужденно, смейте призывать о Тебе небесного Бога, Отца и славы же Твоем Отче наш». Это, наверное, самое главное, чтобы можно в своей жизни приобрести живое чувство Бога, как родного Отца. Есть хороший такой термин у нас в церковном с вами лексиконе, как «стояние». Стояние с Богом, стояние рядом со Христом, оно требует мужества. Оно требует решимости, и оно требует последовательности. Ни один день, ни год до конца. Не зря Господь говорит, претерпевый до конца, спасен будет. И здесь нужно понять, что вот стояние предполагает труд, предполагает верность, и предполагает движение, и предполагает труд. И здесь важно помнить разницу между первозданным Адамом и всяким святым подвижником благочестия Божьего. Как Адам был чистый снег, ни в чем не порочен, никакого пятна на нем не было. Так каждый святой является кровом и потом убеленная душа, которая выбрала в своей жизни верность быть со Христом. Хочу всем нам с вами пожелать этого последнего. Нам никогда не быть чистым перед Христом, как первозданный Адам. Без пятна какого-то скверны или же греха. Но у нас всегда есть шанс с вами, подобно святым, потом и кровью бороться за свою верность со Христом. Возрождая из года в год яко юность, возрождая свою духовную веру, ту неофитскую, чистую, красивую веру, которая теперь уже должна быть приправлена хорошим духовным опытом. Я желаю нам всем с вами шествовать стопами этого великого поста. И пусть Господь даст каждому старание. Храни вас все, Господь.